здесь пришла на философский семинар как философа, я специально приехала, Настя, и что я хотела бы отметить. Вот эта ностальгическая нота, связанная с историей русской философии, мне кажется, ее надо снимать, потому что русская философия, она намного опередила свое время и наше время, и нужно поэтому в ней выискивать не то, что ее связывает вот с этим традиционным, как ей казалось, взглядом на мир. Они-то считали себя людьми, которые поддерживают именно традиционный взгляд на мир, хотя и понимали, что с ними спорят, конечно же. А вот нужно показать их совершеннейшее новаторство. Вот через что показать их новаторство? Мне кажется, через понимание человека и природы человека. Если мы будем заклинать и говорить «Троица, Троица, христианство, христианство», оно, вот знаете, как «говори халва, а во рту слаще не станет». Понимаете, мы не исправим то положение, то отношение к христианству как к некой традиции, которую надо поддерживать, не более того.
Вот, чтобы вы... вот для них христианство творческой силы мира, понимаете?
Вот, но...
И этого как раз современному христианству не хватает. Вот этого дерзновения, ощущения себя творческой силой истории.
Именно.
Вот поучиться бы вот у них творческому дерзновению.
Так вот, это значит совершенно новое понимание природы человека. Здесь нам и ученые помогут, которые такие тайны открывают из генетики. И мы только, философы, можем объяснить эти тайны, потому что мы видим человека в масштабе вот этой всей истории человечества. Мы видим этот масштаб. Может, ученый может и не видеть, а мы это видим. И есть понимание, и есть такое слово, как идеал, который сейчас в современной философии абсолютно отсутствует, как некое... Ну, ненужная категория. Надо думать вот о сегодняшнем дне. А без идеала мы никогда не выйдем на природу человека и не поймем. Нам нужно показывать новаторство русской философии. И я думаю, что именно здесь, именно из нашего гнезда философского мы можем сделать этот прорыв. И на фоне новаторства мы и марксизм по-другому увидеть,
да.
Потому что он, конечно, безусловно, об идеальном человеке, о родовом человеке он, конечно, заботился. Другое дело, что мы не смогли этого осуществить.
Вот Александр Сергеевич...
У нас здесь минутная дискуссия осталась, поэтому...
Давайте дадим тогда Александру Сергеевичу Льву Львовичу. Александр Сергеевич, давайте.
Я хочу
надо заканчивать.
Я должна говорить о новаторстве русской философии. Вот для меня в прозвучавшем здесь докладе Анастасии Георгиевны очень много заявлено позиций, которые выводят на эту мысль о новаторстве русской философии. Я здесь для себя увидел такое испытал состояние такого интеллектуального наслаждения от интеллектуального созерцания, я бы сказал. Потому что Анастасия Георгиевна произвела некий вот такой вот метатекст русской литературы, реконструировала его, где важнейшие ее актуальнейшие современнейшие проблемы сформулированы в этой целостности развития, конспективно и в то же время очень, так сказать, насыщенно, наполнено. И в связи с этим хотел высказать вот такую мысль. Здесь вот этот метатекст русской литературы очень, и русской религиозной философской мысли очень хорошо показывает очень простую вещь. Исчерпанность того пути антропологического выбора, который был намечен новым временем. И когда говорится об этом линейном прогрессе, например, и так далее. Вот все, дальше уже двигаться нельзя. Следующим шагом, если угодно, движение современности, развития должно было бы стать и становилось творческое осмысление христианства во всей ее полноте и внедрение, и возвращение к этой мысли. Еще Бердяев в свое время сказал о том, что вот Италия 11-13 веков была необыкновенно продуктивной страной. Она стояла на развилке. И пойдет ли тоже вот химия-флорская в связи с этим, пойдет ли человечество по пути, так сказать, воплощения христианства, как христианского проекта Града, да, империи, как христианского царства, или же оно пойдет по пути секуляризации, удаления от Бога, и, собственно говоря, путь Фомы Аквинского, вот этого, значит, номинализма и так далее, и Данте по этому пути дальше пошел. Они пошли по пути разведения, секуляризации, и, так сказать, дальше уже пошло новое время и его, так сказать, антропологический предел. И вот русская философия уже на уровне литературы, уже на уровне Тютчева, то есть точно подхватывает, Достоевского, безусловно, точно подхватывает вот упадающее, если угодно, знамя гуманизма и поднимает его на какую-то новую высоту, выводит его. И дальше уже как в развитии, это как некое задание для нас, как мы сейчас с этим распорядимся, потому что другого, собственно говоря, действительно ничего и нет, по большому счету, крупного. Вот мы перед этим стоим, и это только достояние небольшого круга людей, которые читают, обсуждают между собой, но отнюдь не достояние общественной жизни, что является проблемой наших дней на самом деле, потому что действительно все куда-то валится, все куда-то рушится, новое слово нужно, и вот, так сказать, оно, тем не менее,
да, в том, есть. Что вот, у меня ощущение того, что сейчас уже вот эти смыслы, которые русская философия принесла, они вот еще немножко, они перестанут быть улавливаемыми людьми. Да. То есть на самом деле для того, чтобы их воспринимать, нужно все-таки, чтобы у человека было хотя бы неравнодушное сердце. Чтобы оно вот хоть как-то чем-то билось, чтобы вот человек не был, ну, условно говоря, жреющим скотом. Но другое дело, что понятно, что, скажем, тот же Достоевский говорил о том, что в принципе человек – существо, которое, даже если оно доходит до какой-то, так сказать, вот уже бездны, оно вот буквально de profundis, так сказать, может взять, и какая-то в нем может совершиться вдруг эта работа, и какое-то вдруг, так сказать, некое осознание и метаноя, но все равно это труднее. То есть, на самом деле, для педагогики эта задача колоссальная сейчас, потому что для того, чтобы эти смыслы, вот они как-то с детства вообще в человеке вырастали. Вот, это какие-то должны быть образовательные программы, там, связанные с экологией, тоже природоведение, как оно должно было бы, или там история, как она должна была бы открывать человека, его самого и
мира. Чтобы был еще вопрос,
да, такие задачи не поставлены, мы сейчас теряем действительно детей, ну, какие-то отдельные школы существуют, они борются.
Вот там, очень хватит хочет, давайте вас.
Ну, да.
Виктор Вениаминович, давайте, Виктор Вениаминович.
Вопрос.
Коротко.
Вы больше уделяли внимание Соловьеву и Федорову.
Нет, но еще почему? Не
только. Толстой. Он стал предметом внимания всего человечества в современности. Мало кто обращает на это внимание. Хотелось бы, чтобы вы этому уделили внимание. Потому что мировые так называемые рейтинги проходили. Вот кто из выдающихся личностей является наиболее актуальным для человечества. И много-много раз выходил на первое место Лев Толстой.
Понятно.
Вот в истории, мы плохо знаем историю, а вы продвигаете именно в этом направлении, чтобы мы больше знали историю, и в частности, чтобы мы больше знали и понимали Льва Толстого, который вот в этой истории всей занимает, по признанию даже в Соединенных Штатах, первое место. Ведь в Соединенных Штатах, как в монопольном таком мире, преобладает сейчас, вот мы все знаем, мы, у нас все есть, это непререкаемость. А ведь было время, когда старый свет говорил новому свету кишлевому, вот что у вас есть? Есть такой, как Лев Толстой? Ну, сказали, у нас такого нет.
Да, поняли. Вот у нас вопросы,
поэтому я еще одно замечание по истории.
У нас,
когда говорят о нашей вот этой самой дыре, плохо даже понимают, когда говорят 1917 год, но не понимают, о чем говорят. Там оставалось, что имеют в виду, от 17 года ноябрь-декабрь. И за эти два месяца никто не успел еще осознать, что произошло. А ведь 1917 год – это год под знаменем февральской революции.
Да, спасибо.
17-й год, а вот сейчас девушка.
Такой момент. Как бы философы
Они хотят, чтобы мы все помнили, да, вот сохраняли всю эту память. Но ведь на самом деле в жизни и нашей, и вообще, и в родовой памяти есть очень много моментов, которые хотелось бы забыть.
Нет, ну отрицательные, конечно.
Если да, да если по...
Ну там речь идет, знаете, о какой памяти? Да, я понимаю. Нет, речь идет о другом. Речь идет, конечно, о такой положительной творческой памяти, которая связана с лицами. С какими-то событиями, прежде всего с лицами, с памятью о лицах. А, конечно, то, что вы говорите, но это тоже, понимаете, с другой стороны, что значит хотелось бы забыть? Одно дело, когда вы забываете, отметаете как небывшее, другое дело, когда вы это, так сказать, эмоционально, сердечно и нравственно переживаете. Переживаете это как опыт и урок. И ваш собственный нравственный, так сказать, и отношение к другим людям. Но это, как понимаете, отношение к греху. Грех можно от себя отмести и забыть, сказать, что как будто его не было, я не помню про то, что я это делал. А другой, и тогда воспоминание, допустим, о совершенном грехе, оно есть как бы метаноя, оно есть наше покаяние, оно есть как бы наше стремление стать лучше, понимаете, да? То есть, конечно, естественно, и вот в памяти есть творческий отбор, но вот тут по-разному.
И еще вот такой вот момент, мне было очень приятно слышать, вот, честно скажу, тот факт, что человек после смерти не становится почетным пенсионером, условно говоря.
Не после смерти, по воскресенье. Что
по воскресенье он... продолжает какой-то путь, какое-то развитие, какое-то совершенствование. Я хочу процитировать Высоцкого, который говорил: на всем готовеньком ты счастлив, ты дурак. Общество потребления может предложить только счастье на всем готовеньком, а это невозможно, потому что человек будет жить в роскошной обстановке и глотать антидепрессанты.
Абсолютно правильно, спасибо. Знаете, мне бы очень хотелось Льва Львовича. Льва Львовича просто слово, да, потому что Лев Львович Ригельсон, дорогой друг нашего и гость нашего семинара, и мне просто сегодня почетно, что вы пришли.
За отсутствием Режабика мне придется, значит,
завершать
слово. Тем более я имею минус 5 минут, я так понимаю, примерно, да?
Да. Ну, 5-7,
просрочено.
Да.
Ага. Вот. Вершиной человеческого развития и эволюционного, исторического не является ни социальная система, ни идеология, ни даже религия. Вершиной на острие развития находится личность. Угу. Личность человека. Чтобы далеко не ходить, вот личность Николая Федорова, это фактически, вот мы понимаем теперь благодаря трудам, значит, что именно он родоначальник всего русского религиозного возрождения. Он, а не кто-нибудь другой. Соловьев – это ученик, а не родоначальник. Вы понимаете, то есть один человек, какое громадное влияние он оказал на свою эпоху. И продолжает оказывать. Поэтому и также вот то, что Ирина Ильич сказала, что ностальгия и умиление – это, конечно, хорошо, и мы должны их изучать. Но лучше, чем мы отдадим им должное, мы должны идти дальше. Мы старше их. Мы обязаны усвоить все, что они сделали, идти дальше. Мы стоим на их плечах, мы должны видеть дальше. Они дали нам факел, мы должны его нести дальше. Вот что сейчас главное. Главное – это то, что происходит на острие. То, что происходит в личностной элите человечества. И вот тут, в связи с этим докладом, потому что я вот это услышал. Проблема вечности времени, я, конечно, не могу подробно, но я все-таки что-то важное скажу. Значит, Анастасия бросила вот мысль о том, что все содержится в вечной памяти Божией, и потом приводила пример с Алешей Карамазовым, и с Булгакова кое-что на эту тему. И, конечно, я мог сделать отдельный доклад на эту тему, но не буду за 3 минуты, что... Вот даже вот они все подошли вплотную к важнейшей вещи, остановились. Мы можем идти дальше. Это представление, которое восходит к святым отцам церкви, Григорию Богослову, о первообразах. Угу. В божественном уме, в божественном бытии содержатся первообразы всего сущего. И чтобы не расширять это, главное, что там первообраз каждого из нас – тебя, меня, его, нас всех, каждого. Божественный, вы только вдумайтесь, чувствуйтесь. Каждый из нас имеет вечный божественный первообраз. Божественной природы, вечности. И в этом первообразе все, что со мной было, есть и будет. Все содержится в свернутом виде. Это не столбняк, это не статика. Это бесконечно богатая божественная жизнь. Как это сочетается, нам понять трудно, потому что есть все, и в то же время оно в динамике. И вот это на самом деле центральная как бы идея христианства. Потому что если мы вникнем в то, что происходит в таинстве крещения, причастия, то, что происходит в моменты каких-то одухотворенных каких-то явлений у святых, это есть прикосновение к божественному миру первообразов. И я хочу, вот как вот по принципу Сахарова, максимальные усилия на минимальной площади. Тогда мы добиваемся результата. Я настаиваю на том, что самое главное – свое личное, увидеть себя, увидеть свой личный первообраз. Я могу сказать, что это потрясающее переживание. Оно меняет человека здесь и теперь. Даже само сознание того, что это есть, оно уже меняет. Оно меняет мое самосознание, меняет мое состояние, меняет мое положение в мире. И если это удастся, а, собственно, препятствий нет. Препятствий нет. Все открыто. Все давно сказано, надо просто это сделать. Здесь и теперь. Не когда-то там, в тысячелетнем царстве, а прямо здесь и теперь, и сейчас. И мы. Ничто этому не мешает. На самом деле это осуществить все то, о чем церковь 2000 лет долбит. Главное, не уходя в частности, в крайности там, и прочее. Вот она суть. То есть, оказывается, что, вот, буду говорить «я», так, как оно лучше воспринимается, хотя относится к каждому. Значит, я имею два корня своего бытия, своей личности. Первый корень – это тот, что получил от отца с матерью, это понятно. Вот. И как вот Анастасия говорила, что, ссылаясь, что способ рождения определяет смерть. Это верно. Но у меня есть другой корень. Потому что мой первообраз в Боге – это тоже мой корень.
Конечно.
То есть я человек двухприроден.
Угу.
В этом смысле каждый из нас также двухприроден, как Господь Иисус Христос. Только Он двухприроден по рождению, ибо Он зачат от Духа Святой Марии Девы. А наша двухприродность есть задание, к которому мы должны прийти, встать вслед за Ним и приобщаясь к Нему. Когда мы к Нему причащаемся, к Его душе и телу, мы тем самым учимся вот этой двухприродности. То есть личность человека, она одновременно тварная, и она должна стать также и божественной. Не то, что стать, а обрести, потому что это уже есть. Надо просто себя увидеть, себя найти, с самим собой встретиться, и это как бы уже личность обретает такие горизонты, такие перспективы, такую творческую мощь, что, я думаю, это та сила, которая способна вывести человечество из той, может быть, низшей точки, в которую оно сейчас попало. Много тут говорилось, как все ужасно. Ну, именно поэтому нас побуждает к какому-то творческому... Вот мне кажется, здесь точка, здесь вот, как говорится, рода здесь прыгай. Вот, собственно говоря, да. И эта творческая перспектива бесконечное. Время будет всегда. Оно не должно исчезнуть. И я также не могу не возразить, вот эта идея андрогинности, она, мне кажется, извините, уродливой. Вот, я хочу сказать, что и мужское, и женское начало имеет свой божественный первообраз. Это вечный первообраз. И отец, зачавший меня, имеет свой божественный первообраз. И мать меня, зачавшая, имеет свой божественный первообраз. И в вечности они всегда рождают меня как первообраз. То есть меня как, вот, как божественную личность. Не тварную, поэтому не обладающий той свободой, которой обладаю я как тварная личность. И вот это вхождение тварной личности в свой божественный первообраз, это есть бесконечный процесс. Как говорил апостол Павел, будем восходить от славы к славу. И последние слова тоже из апостола. Что не видел того глаз и не слышало ухо, и не всходило на сердце человеку, что приготовил Отец любящим его.
Замечательно.
Я закончу.
Потрясающе. Спасибо.